Говорит радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
В московском издательстве «Текст» вышла книга одного из самых известных польских прозаиков 20 века Юлиана Стройковского «Аустерия». Действие происходит в начале Первой мировой войны в Галиции, в еврейском местечке, занятом русскими казаками, и в течение одного дня из фарса превращается в трагедию. С переводчиком романа Ксенией Старосельской и профессором Силезского университета литературоведом Мариком Пытышем после презентации книги беседовала Елена Фанайлова.
Писатель Юлиан Стройковский может быть известен российской публике по экранизации Ежи Кавалеровичем романа «Аустерия» 1982 года. В 1966 году, когда Стройковский выходил из польской компартии, «Аустерия» была признана в Мюнхене лучшей иностранной книгой года. Роман входит в тетралогию Стройковского о жизни центральноевропейских евреев начала XX века. В 1937 году Стройковский переводил Селина, а в 1948 уже Леонида Леонова. Писатель родился в Галиции, учился во Львове, работал в Варшаве, Риме и в Москве. До начала 90-х не переводился и не пропагандировался в Советском Союзе. О противоречивой биографии Юлиана Стройковского, его взглядах религиозного еврея и коммуниста, протестанта и конформиста, о его человеческих чертах рассказывает профессор Силезского университета, специалист по литературе восточноевропейских евреев Марек Пытыш. Продолжать его будет переводчик романа «Аустерия», редактор журнала «Иностранная литература» Ксения Старосельская.
Юлиан Стройковский родился в родине Меламеда.
Юлиан Стройковский родился в еврейской семье. Отец его был преподавателем в начальной школе. Он закончил хедер, то есть получил образование, связанное с религией, и мечтал поступить в польскую школу, потому что он очень любил польский. Когда ему было 12 лет, он попал в польскую гимназию, но его оттуда выгнали, потому что на вопрос директора «национальность» он сказал «еврей», а не «поляк». Это был очень важный момент в его биографии, такой опыт расовой дискриминации. Но он все время чувствовал такое восхищение перед польской культурой и языком, что в конце концов закончил среднюю школу, защитил диссертацию и некоторое время работал преподавателем польского языка в лицее в Плоцке. В это время у него были достаточно тесные связи с коммунистической партией Западной Украины, и в 1933 году его за это посадили в тюрьму на год. Можно сказать, что он был одним из немногих писателей, которые за свои коммунистические воззрения сидели до войны еще в тюрьме. Его приблизительно через год выпустили, потому что он оказался не столь агрессивным, как они сначала полагали, и дальше он работал в местных отделениях Компартии Польши. Когда в 1939 году началась война, он оказался во Львове, и там начал работать в редакции коммунистической газеты под названием «Красное знамя». Это была газета, предназначенная для поляков, которые там жили. Его оттуда выгнали, потому что он совершил корректорскую ошибку, а именно, написал, что была 21-я годовщина Красной Армии, а не 22-я. Какое-то время он был без работы, а когда немцы вторглись в Советский Союз, он вместе с Красной Армией бежал на восток, и там от ГУЛАГа его спасала Ванда Василевская, потому что политические его воззрения не были определены. До самого конца войны он был под опекой Ванды Василевской, которая взяла его в Москву, и они участвовали в организации «Свободная Польша». Стройковский не признавался, что он был чем-то большим, чем просто корректором в этой газете, потому что сохранились его статьи о процессе над предводителями армии Краевой. После окончания войны в 1945 году Стройковский навестил уже новую Польшу, и когда ему сказали, что там задерживают евреев и обвиняют их в том, что они пособники немцев, то он решил, что больше не останется в Польше. Он сначала уехал обратно в Москву, потом все-таки переехал обратно в Польшу в 1946 и возглавил польское информационное агентство. И здесь он был вынужден поменять свою настоящую фамилию. Настоящее его имя – Песах Старк. И с этого момента он стал Юлианом Стройковским. Потому что тогда польско-еврейские отношения были далеки от совершенства, и в том числе разрешили 60 тысячам евреев, которые после Холокоста выжили, уехать. Ситуация складывалась не лучшим образом. И Стройковский уехал в Рим в качестве начальника отдела польского информационного агентства. Но после того, как он опубликовал соцреалистический роман под названием «Бегство Фрагала», его оттуда выгнали. И в этот момент Стройковский связал свою жизнь с ежемесячником творчества и так остался там до конца. В 1966 году он сделал все, чтобы его выгнали из партии, потому что он выступил в защиту Лешика Колоковского, выдающегося философа. В 1968 он не дал себя выгнать из Польши в Израиль, но сделал это так, что тогда, именно в этот момент, воспользовался предложением стипендии от одного из американских университетов. И будучи там, в Америке, он еще год решал, вернуться ему в Польшу или поехать в Израиль. Его очень сильно уговаривали поехать в Израиль, потому что идиш и иврит были языками, на которых он говорил в семье. А нужно понимать, что в Израиле тогда мало кто говорил на иврите. Но он решил вернуться в Польшу и с достаточно важной мотивацией, потому что его истинным отечеством является польский язык, и поэтому он не может писать нигде в другом месте, кроме Польши. Я думаю, что Стройковский один из важнейших писателей Польши 20 века, но многие критики в этой стране задают себе вопрос, является ли его литература польской или еврейской. Через 20 лет этот вопрос перестанет, скорее всего, существовать, и его произведения войдут в канон лучшей польской литературы, и в контексте европейской словесности его можно будет поставить рядом с Зингером, Йозефом Ротом и другими.
Я пану Марку хочу задать вопрос. Коммунистические взгляды Стройковского и его религиозные воззрения, как это в нем сочеталось?
С
этим связана некоторая проблема, потому что Стройковский вырос в семье достаточно религиозной, но он одновременно понимал, что иудаизм его ни к чему не приведет, потому что довоенная Польша, нужно сказать откровенно, была не очень толерантным государством. И в некоторых своих воспоминаниях Стройковский об этом говорит. Стройковский, в частности, рассказывает, что страна Советов, как довоенные польские коммунисты любили называть Советский Союз, это такая страна, где еврей может стать генералом. И я думаю, что, как и многие польские коммунисты, он перешел на ту сторону потому, что фактически стоял перед выбором или коммунизм, или сионизм. У него только короткий эпизод в жизни был связан с сионизмом, и скорее это такой все-таки эпизод, а коммунизм, в свою очередь, давал ему надежду на будущее. И все же он начал разочаровываться в коммунизме, потому что сначала он считал, что, как у коммуниста, у него нет родины, поскольку коммунист – это интернациональный человек. Но когда разразилось восстание в Варшавском гетто, он как-то осознал себя евреем, и это его потрясло. В одном из своих воспоминаний он говорит, что ужасно сожалел, что не может поехать и принять участие в этом восстании. И в каком-то смысле и голоса в темноте, и аустерии – это дань памяти повстанцам. Хотя Стройковский много раз говорил, что он не имеет права об этом писать, он никогда не описывал войну, потому как он никогда не был на ней физически, никогда не страдал на ней. И когда в 1946 году он вернулся в Польшу, все знали, что им в Советском Союзе занималась Ванда Василевская, и это давало ему большие возможности в стране и достаточно большую свободу слова, хотя он особенно ею и не пользовался. И его разочарование в коммунизме продолжалось, и в своих воспоминаниях он говорит о том, что 20-й съезд и выступления Хрущева стали для него ужасным кошмаром. Оказалось, что он, умный человек, позволил собой манипулировать партийной пропаганде, и враги народа, оказывается, вовсе не были таковыми. И с этого момента процесс пошел достаточно быстро, он только ждал удачного момента, чтобы выйти из партии, а после этого стал участвовать уже и в оппозиции, и во всех тех движениях, которые привели к созданию свободной Польши. Но также была некоторая опасность, ведь он знал, что партаппарат может его шантажировать, ну, потому что он был гомосексуалистом. И это было известно. И хотя этого никогда не было сделано, он всю жизнь этого боялся, поэтому всегда стоял как бы во втором ряду. Он боялся таким образом, что может повредить делу, но вел себя достаточно активно.
Если говорить о конце 70-х, начале 80-х, каково было его положение принят в официальном литературном ряду? Он был признанным человеком или он был человеком, которого... Вроде бы да, вроде бы этот писатель угу. есть, но немножко мы его отстраним, мы не дадим ему печататься тогда, когда он написал какую-то крупную вещь.
Он не мог нажекать.
Он не жаловался, потому что, в общем, стоило ему написать книгу, она тут же печаталась. Единственным исключением являлось произведение «Голоса в темноте». Оно было написано в 1946 году, а вышло только через 10 лет. И потом его книги не ждали выхода в печать дольше, чем книги других писателей. Они стояли в общей очереди, как и все остальные. Но также стоит отметить, что власти не особенно его любили, и, возможно, они печатали его произведения с тем, чтобы он не уехал в Израиль и не натворил там разных дел, из-за которых потом были бы у всех проблемы. В Израиле была опубликована его библейская трилогия, и это были уже времена Герека, и в то время официальной пропаганде важно было показать, что Польша такая вот демократическая. Но было, конечно, все по-разному.
Таким отвертым на разные культуры. Мало было разных.
Говорит Радио Свобода. О жизни и книгах Юлиана Стрейковского Елене Фанайловой рассказывают литературовед Марик Пытыш и переводчик романа «Аустерия» Ксения Старосильская.
Ксения Клим, давайте поговорим об «Аустерии». В каком году написана эта книга?
В 66-м.
Стрейковский изучал исторический материал перед тем, как он приступил к этой работе?
Скорее вопрос к пану Марику. Он жил в то время, о которой он писал. Он, может быть, был еще совсем юным, но эта атмосфера, он как человек впечатлительный, талантливый, просто она в него вошла и вросла. Так что я думаю, что ему, может быть, особенно изучать исторические реалии и не нужно было. Так мне кажется. Но, может быть, пан Марик меня поправит.
Автобиографический. Это автобиографический роман.
Давайте мы поясним. Дело в том, что для русского читателя, даже, в общем, довольно образованного, не очень понятно, о каком именно эпизоде Первой мировой войны идет речь. Речь идет о военном конфликте между русскими и австрияками, и жертвой которого является вот это вот еврейское поселение.
Речь идет о двух днях в самом начале Первой мировой войны. Это Галиция, это Стрый, по всей вероятности, родной город Стрейковского, откуда, кстати, и его фамилия Стрейковский. Безымянное местечко, городок. Он не называет его никак в этом романе. На окраине стоит корчма. Я скажу два слова, почему книжка называется «Аустерия». Дело в том, что я сама ломала голову над этим названием, и у меня была мысль назвать ее «Корчмой». Но внутри книжки, о чем я не помнила и вспомнила только, когда начала ее переводить, сказано, что в австро-венгерской монархии, а эта часть Польши, Галиция, в ее состав входила, в какой-то момент было отдано распоряжение, чтобы все постоялые дворы, шинки, трактиры назывались красиво «Аустерия». Слово «Аустерия» в русском языке появилось в начале XVIII века при Петре I. Петр I постановил, правда, называть постоялые дворы или трактиры «Австерией». В русском языке более распространено было слово «Австерия», но на самом деле меня попросило издательство, чтобы я назвала ее не «Австерией», а «Аустерия». Но есть сноска, потому что далеко не все знают об этом. Вот эта корчма, она же «Аустерия», которая находится в пригороде этого местечка, и держит ее старый так, замечательный, мудрый старик, который не религиозен, хотя живет согласно законам, которые с детства в него вложены. Отец его тоже держал, еще тогда это называлось «корчмой». И в тот день, когда начинается повествование, в этом местечке, в этой корчме, как в Ноевом ковчеге, сходятся разные люди. Евреи, бегущие из этого местечка, когда начинается обстрел, потому что к местечку приближаются казаки, русская армия, австрийская армия уже отступает в это время, они вынуждены вернуться, и они дважды появляются в этой корчме. Туда забредает австрийский гусар. Товарищи его убиты, он отстал от отступающей австрийской армии. Общество весьма пестрое, и вдобавок туда присоединяется еще и целая группа хасидов, которые тоже уезжают из города. Хотя на самом деле они люди веселые и легкие, они верят, что Господь распорядится правильно, они не очень-то спешат оттуда уезжать. И вот на протяжении двух суток мы остаемся, читатель остается внутри вот этого общества. Необыкновенно выразительно и ярко описанного, причем там нет автора, он говорит словами и мыслями своих персонажей, а ощущение полной погруженности.
Давайте поговорим немного о трудностях перевода.
Было очень интересно работать над этой книжкой, потому что, с одной стороны, она так замечательно написана и таким прекрасным польским языком, что это со мной не раз бывало. Чем лучше писатель, тем легче его переводить, потому что он тебя хватает с железной хваткой, не отпускает, ты идешь за ним, и стоит немножечко вникнуть, дальше это уже крутится просто само колесо. Но все бы было хорошо, если бы речь шла только о прекрасном польском языке, а еврейские реалии, мало того, что реалии еврейской жизни в начале века, да плюс еще хасиды, да плюс еще в специфической обстановке, где присутствует и какая-то польская составляющая этой жизни, вот это было очень трудно. Тут мне пришлось попотеть, признаться. Я читала какие-то книжки, я консультировалась с людьми, которые что-то понимают. У меня, например, есть, и очень мне помог, в доме у меня нашелся молитвенник на двух языках, на иврите и на русском, 907 года издания, со всеми основными молитвами, чем я пользовалась. Сложность заключалась еще и в том, что там нет почти прямых цитат. Если есть цитаты, они искажены или на них существуют какие-то намеки, приходилось это разгадывать и соответствующим образом изменять канонические тексты. Все это было сложно и заняло много времени, но это было очень интересно. Я приобщилась к этому тем самым.
Вы говорили еще, что вы в качестве какого-то переводческого аналога использовали православные религиозные тексты начала 20-го
века. Нет. Ну, псалмы, они одни и те же, да, это Ветхий Завет, но просто они иногда немножко переиначены. У Стройковского, либо польские переводы не совсем точно соответствуют русским переводам. И вот тут тоже приходилось доискивать, потому что у них же есть первоисточник библейский, и приходилось догадываться, кто же больше исказил первоначальный текст. Это была такая сложная работа.
Мне кажется, что в этой книге есть один важный мотив, он является фактически каноническим для описания войн 20 века. Это история еврейских Ромео и Джульетты, которые оказываются жертвами этого военного конфликта.
Да, это необыкновенно трогательная, красивая линия. Там среди беглецов юноши и девушка, которые заканчивают в гимназии, может быть, им 17-18 лет. Это необыкновенно высокая любовь, оканчивающая трагически. Девушка погибает от случайной пули, а мальчик, который никому ее не отдает и хочет сам ее похоронить, попадает под руку казакам, которые принимают его за убийцу казака, хотя он таковым не является, и он погибает.
Вот мы подошли к такому щекотливому для русского читателя моменту. Абсолютно понятно, что для евреев Австро-Венгрия – это все, а казаки – это зло. Это чистое зло, которое пришло их убивать. И вот, может быть, пан Марк скажет, как это воспринималось в Советском Союзе.
В Советском Союзе уже нет, книжка попала только что к русскому читателю, и тут уже несколько иное отношение к историческим событиям. А вот как в социалистической Польше, которая дружила с Советским Союзом, это пан Марк скорее скажет.
О казаках можно было писать dużo, ponieważ oni uosabiali zły carski system. W powieści Strejkowskiego kozacy uosabiają...
О казаках можно было писать много, потому что они олицетворяли собой злую царскую систему, плохую. В романе Стрейковского казаки олицетворяют нечто совсем другое. Я скажу сейчас нечто, о чем, может быть, и не стоит говорить. Там речь идет не только о казаках, которые приходят с Востока, а также об армии, которая после событий польско-украинской войны 19 года занимала эти территории и, можно так сказать, к евреям не особенно питала расположение. И 12-летний Стрейковский видел, как ведут себя казаки, и творчески переработал вот все, что он видел в романе. И получилось так, что и казаки, и солдаты армии Галлера наложились друг на друга и стали этими казаками в романе.
Зложились на литератских казаков.
Точно так же в книге появляется линия польского ксенза, то есть отношения с поляками. Там разные есть варианты, но это очень четкая линия. Польский ксёндз, который рос вместе со старым тагом, с корчмарем, который всю жизнь хотел и даже считал, что он его крестил, хотел обратить его в католичество, и который идет с ним практически на смерть. Этим книга кончается. Они идут к коменданту города, чтобы вызволять арестованных, понимая, что вряд ли они сами спасутся. Это очень искренне, это совершенно не притянуто за уши. Это то, что в действительности быть вполне могло.
Але узупевняюсь выповедь пани Ксении бардзо слушно. Стрейковский
Но в добавление к тому, что сказала Ксения Яковлевна, Стариковский при каждом удобном случае писал, что это ксёнц, который любил евреев, поэтому были такие, которые евреев не любили. То есть здесь, как бы сказать, такое скрытое значение. И если можно, я тоже кое-что хотел бы сказать, потому что Ксения Яковлевна этого не скажет. Когда я узнал, что «Аустерия» вышла по-русски, я был очень счастлив, но также я был и удивлен, что не выбрали какого-то более простого, более легкого для перевода романа. И примерно из 10 романов Стариковского, таких очень еврейских, и из 4, которые касались галицийских евреев, Ксения Яковлевна выбрала самый сложный роман из них. Потому что есть такие, как «Эхо» или «Сон Азриля», которые переводились бы просто так, сразу. Потому что в них чудесный польский язык Стариковского и достаточно простой язык повествования. А роман «Аустерия» сложен еще и тем, что Стариковский 2 или 3 раза вообще менял концепцию, как будет строиться этот роман. Или, может быть, он слишком много хотел вложить в рамки одного романа. И поэтому то, что сделала Ксения Яковлевна, это просто восхитительно. Это прекрасно. И как читатель Стариковского, я вам страшно благодарен.
Я всем пани страшно вдячен, повторяю это целый час.
Спасибо. Ну, как говорят поляки, цяла приемность по моей стране. Переводить эту книжку было, конечно, удовольствие необыкновенное.
Последний вопрос по Марку. Это австро-венгерская ностальгия Стариковского. Ностальгическая любовь к австро-венгерской монархии, как к чему-то такому вот грандиозному, целому, большому. Видно там, в этой книге, что его героям хочется принадлежать австро-венгерской монархии.
Зачну так. Польша по разборах поделена была на 3 части.
Начну я таким образом. Разделы Польши поделили ее на 3 части – русскую, прусскую и австрийскую. И вначале в австрийской части было мало приятного. Но где-то с 80-х годов 19 века император сознательно строил многонациональное государство, и все религии, все национальности имели все возможности к развитию. Иудаизм запрещает вешать в доме портреты не только богов, но вообще любые портреты. А в доме Стариковского висел огромный портрет Франца Иосифа. И это был не единственный дом в Стрии, где висел этот портрет. Евреи в Галиции даже подозревали, что император является евреем, только не хочет в этом признаваться, потому что иначе они никак не могли понять, почему он так хорошо относится к ним. И в Польше, на территориях, которые принадлежали Австро-Венгрии, была очень большая симпатия к Францу Иосифу. В Кракове можно практически было в любом кафе найти портрет императора, или на коне, или в военной форме, не говоря уже об открытках для туристов. Конечно, это туристический фольклор, но можно сказать также, что с Австрией ассоциируется миф Центральной Европы, то есть Галиция, Малая Польша, места очень важные для польской культуры. Можно сказать, что Лем, наверняка отлично известный российскому читателю, и Кушневич, уже явно менее известный, будучи маленькими детьми, играли в песочнице в Вене. И не только потому, что у них там были семьи, а просто очень много поляков тогда жило в Австрии, и в одной и той же песочнице дети были еврейские, венгерские, австрийские. И вполне возможно, что если бы не разразилась Первая мировая война, концепция Франца Иосифа распространилась бы на Европу. Есть много писателей в Польше, которые иллюстрируют своим творчеством миф Центральной Европы. В свое время и газета «Выборча», и «Зешиты Литерацки» посвящали много места на своих страницах этому мифу. В качестве такой, знаете ли, своеобразной подготовки к присоединению Польши к Евросоюзу. И кто бы мог подумать, что Франц Иосиф будет предтечей таких идей в Польше?
Помышлял, что Франциск Иосиф будет прекурсором такой мысли в Польше.
О Юлиане Стариковском и его романе «Аустерия» Елена Фанайлова говорила с литературоведом Мариком Пытышем и переводчиком Ксенией Старосельской. После сводки новостей мы услышим рассказ Мартина Эмиса о его последней книге «Беременная вдова».
В Москве 23 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Суд в Москве признал законным арест оппозиционного политика Бориса Немцова. Таким образом, отклонена апелляционная жалоба на решение суда низшей инстанции. Сопредседатель оппозиционного движения «Солидарность» Борис Немцов был задержан в Москве после акции в защиту свободы собраний 31 декабря. Его обвинили в неповиновении милиции и приговорили к 15 суткам ареста. Председатель Европарламента Ежи Бузик и другие высокопоставленные представители ЕС вновь призвали власти Белоруссии немедленно освободить арестованных участников акции протеста оппозиции против официальных итогов президентских выборов. В австралийском штате Квинсленд число погибших в результате сильнейших наводнений возросло до 12. Десятки человек считаются пропавшими без вести. Ухудшилась ситуация в третьем по величине городе Австралии, Брисбене, где эвакуированы тысячи жителей. Талибы и боевики Аль-Каиды представляют угрозу не только для Соединенных Штатов, но и для Пакистана. Об этом заявил вице-президент США Джо Байден во время визита в Исламабад, где он провел переговоры с пакистанским руководством. Китай использует агрессивные и изощренные технологии перехвата информации в интернете, заявил основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж в интервью британскому журналу New Statesman. Ассанж отметил, что Китай жестче других государств применяет цензуру в интернете. Природные и техногенные катастрофы в Европе за период с 1998 по 2009 годы унесли около 100 тысяч жизней и причинили экономический ущерб в размере 195 миллиардов долларов. Такие данные обнародовало Европейское агентство по окружающей среде.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. Знаменитый британский писатель Мартин Эмис опубликовал в прошлом году роман «Беременная вдова» о сексуальной революции 70-х. Книга уже переведена на русский и выпущена московским издательством «Корпус». Наш лондонский корреспондент Анна Асланян побывала на встрече Мартина Эмиса с читателями.
Действие книги разворачивается летом 70-го. Ее герои – 20-летние студенты, внезапно понявшие, что не хотят жить по-старому. Свой рассказ об идеях, которые он попытался выразить в романе, Эмис начал с выбора заглавия и эпиграфа.
Это знаменитая цитата из книги великого русского мыслителя Александра Герцена, где он рассуждает о революциях, социальных и политических. Герцен говорит о том, что люди, как правило, всем сердцем поддерживают идею отбросить старый порядок. Но страшно то, что отходящий мир оставляет не наследника, а беременную вдову. Когда уходит старое, и на смену ему появляется новое, человеку свойственно задаваться вопросом, что уйдет, что останется, что придет следом. Вот что сказано у Герцена об ушедшем отце и его ребенке. «Между смертью одного и рождением другого утечет много воды, пройдет длинная ночь хаоса и запустения». На мой взгляд, эти слова применимы к любой революции, даже самой логически оправданной, желанной, какой была наша сексуальная революция. Она привела к возвышению женщины в обществе и основывалась на сложных исторических предпосылках. Корни ее следует искать в послевоенных событиях. Эрих Хоксбаум, известный историк-марксист, выразился на этот счет очень просто. В конце Второй мировой войны женщины пошли работать, потому что, говоря на чистоту, больше не работали их дети. На этом дело не кончилось. Женщины пошли учиться, в университетах их неожиданно стало не меньше, чем мужчин. В 70-м году появились один за другим два фундаментальных труда Жермен Грир, родоначальницы современного феминизма. Внезапно стало ясно, вот оно, пришло, это революция. Революция была бархатной, по крайней мере, в двух смыслах этого слова. Такое тогда носили. Если взглянуть на моду тех времен, скажем, 70-х годов, легко заметить, что мужчины одевались как клоуны. Эти дурацкие брюки-клёш, эти элементы военной формы, про волосы и говорить нечего. Такой облик вполне соответствовал тому обстоятельству, что мужчинам вот-вот предстояло потерять добрую треть своей власти над миром, причем безоговорочно. Хотя одна оговорка в сексуальной революции все-таки была. Считалось, что женщины, в свою очередь, должны сделаться гораздо отзывчивее в сексуальном отношении. И подобные изменения действительно произошли. Что же до женской одежды? Купальник моно-кини, мини-юбка, прозрачная блузка – все это, по сути, призвано было отражать масштаб женщины. Вот она, как есть. Без прикрас. Да, революция была бархатной и бескровной, но у нее, как и у любой революции, имелись жертвы. Так, наряду с теми, кто говорил «это замечательно, это неизбежно, наконец-то это произошло», были и такие, кто толком не мог совладать со всем происходящим вокруг, не был готов к тому, чтобы встретить революцию. Знаменитые слова Филиппа Ларкина звучат так: «Секс начался в 63-м. Чуть поздно, чтобы мне заниматься этим. Уже разрешен был любовник леди, но не было диска битлов на свете». По моим личным воспоминаниям, секс начался в 66-м, до этого его не было вообще. А если и был, то лишь такой, каким он представлялся моим родителям. По их понятиям, сексуальная жизнь начиналась исключительно после брака. Венчальный звон, затем несколько лет взаимной страсти, а уж потом супружеские измены. Первый пункт революционного манифеста звучал так: «Да будет секс до брака». Сегодня это представляется совершенно неоспоримой истиной, но тогда так отнюдь не казалось. Все мои друзья, хотя сам я этого избежал, вели страшную войну со своими отцами. Дело в том, что отцы рассуждали так: «Ах вот, секс до брака! На каком же тогда основании меня учили, что никакого секса до брака быть не может?» В результате они начинали ненавидеть своих сыновей, завидовали им. У нас с отцом такого не было. Он уже прошел через подобные баталии со своим отцом и склонялся к противоположной крайности. Он позволял все, так что мне делалось отчасти неловко.
Упомянув отца, литератора Кингсли Эмиса, автор вспомнил и свою сестру, послужившую прототипом одной из героинь романа. Салли Эмис умерла молодой от алкоголизма. Именно ее писатель причисляет к жертвам сексуальной революции. Попадаются в книге и другие узнаваемые лица, прежде всего, сам главный герой. Автор не раз подчеркивал, что роман был задуман как отдаленно автобиографический, и воспринимать каждую деталь буквально не стоит. Но во всем, что касается атмосферы того времени, Эмис опирается на собственный опыт.
Меня нередко спрашивают вот о чем. Когда читаешь роман, создается впечатление, будто персонажи понимают, по крайней мере, отчасти, что грядут другие времена. Неужели, удивляются многие, вы уже тогда знали, что предстоит? Наверняка нет. Но это правда, мы знали, чувствовали это. Что-то словно витало в воздухе. Похоже было на документальные фильмы об Африке. Знаете, когда показывают стадо диких животных у водопоя? Внезапно они, учуяв какой-то запах, сбиваются в кучу и уносятся в одном направлении. Вот на что это было похоже. Мне это все представлялось именно так, как я описал в книге. Ты сидишь у бассейна в окружении девушек, скинувших лифчики, и думаешь, куда смотрит полиция? Почему никто не скажет им прекратить? Нет, мне вовсе не хотелось, чтобы они прекратили. Одним словом, возникало это чувство вседозволенности, в окружающем воздухе что-то трепетало.
Эмис говорил о феминизме, об английском романе, о порнографии и, наконец, о старении.
Теперь герою под 60. Он оглядывается на прошлое. Его, как и меня самого, чрезвычайно интересует процесс старения. Это одна из тех ситуаций, когда думаешь, что же ты молчала, литература? Почему не предупредила меня обо всем этом? О том, что такое старение? Но ведь она, литература, тебя предупреждала. Похоже, старение – единственная вещь в жизни, которую не понять, пока не испытаешь на себе. Хотя, вероятно, тоже можно сказать о разводе и о появлении детей. Только когда начинаешь стареть сам, тебя накрывает с головой, и поделать с этим уже ничего нельзя. Читатели помоложе говорили мне, что места, где речь идет о старении, оставляют их равнодушными. Старение – переживание такого рода, к которому тебя ничто не способно подготовить.
Пассажи, где стареющий герой рассуждает о новых ощущениях, что приносит с собой возраст, занимают лишь небольшую часть книги. Автор называет их антрактами и изредка перемежает ими основное повествование. Но тема, судя по всему, занимает Эмиса достаточно сильно. Когда его попросили прочесть отрывок из романа, он выбрал не одно из тех мест, где фигурируют девушки, одетые, если можно так выразиться, по моде тех лет, как не стал останавливаться и на размышлениях героя о поэзии.
Когда он был юн, людей глупых или сумасшедших так и называли – глупые или сумасшедшие. Но теперь, когда он стар, глупым и сумасшедшим стали давать особые имена, означающие то, чем они страдают. И Кит хотел такое иметь. Он тоже был глупым и сумасшедшим. И хотел иметь такое особое имя, обозначающее то, чем он страдает. Он заметил, что детские глупости и те получили особые имена. Он читал об их предполагаемых неврозах и фантомных увечьях с ухмылкой умудренного опытом, успевшего набраться цинизма родителя. «Это я узнаю», — говорил он себе, — «известно также под названием синдром засранца». «И это я узнаю», — «известно также под названием обострение лени». Он был совершенно уверен, что эти обострения и синдромы — просто предлог, позволяющий матерям и отцам накачивать детей лекарствами. В Америке, вообще говоря, стране будущего, большинство домашних животных, около 60%, сидят на антидепрессантах. «Что с ним не так?» – размышлял он. Потом, в один прекрасный день, в октябре 2006-го, когда снег перестал и шел всего лишь дождь, он вышел туда, в сетку крест-накрест, в план улиц от А до З, в раскисшие дорожные работы, в большие раскопки города Лондона. Там были люди. Он, как всегда, переводил взгляд с одного лица на другое, думая, он 1937, она 1954, они 1949. Правило номер один, самое главное в тебе – дата рождения, которая дает тебе место внутри истории. Правило номер два, рано или поздно каждая человеческая жизнь становится трагедией. Иногда раньше, позже всегда. Будут и другие правила. Кит устроился во вчерашнем кафе со своим кофе по-американски, своей незажженной французской сигаретой, нынче лишь бутафория, своей британской газетой. Вот они, новости. Последняя глава триллера, от которого мурашки по коже, великого захватывающего чтива под названием «Планета Земля». Мир-книга, которую мы не в состоянии отложить. Он принялся читать о новом душевном заболевании, о том, чей шепот преследовал его неотвязно. Оно, это новое заболевание, поражает детей, однако лучше всего действует на взрослых, на тех, кто достиг возраста благоразумия. Новое заболевание называлось синдром телесного дисморфизма или расстройство восприятия внешности. Страдающие СТД или РВВ, взирая на собственное отражение, казались себе еще уродливее, чем на самом деле. В тот период жизни, что наступил у него, ему было 56, примиряешься с простой истиной. В каждый последующий визит к зеркалу тебя, по определению, ждет нечто беспрецедентно ужасное. Но теперь, нависая над раковиной в ванной, он чувствовал, что находится под влиянием какого-то адского галлюциногена. Каждый трип, подход к зеркалу давал ему дозу лизергиновой кислоты. Очень редко это бывал трип из разряда хороших, почти всегда трип из разряда плохих, но обязательно трип. Кит попросил еще кофе. Он сильно воспрял духом. «Может, на самом деле вид у меня не такой», — подумал он. «Я просто безумен, вот и все. Стало быть, волноваться, возможно, не о чем. Синдром телесного дисморфизма или расстройство восприятия внешности. Вот что у меня». Так он надеялся.
Выслушав эти обнадеживающие слова, присутствующие начали допытываться у автора, есть ли в старении хоть какие-то положительные стороны. Эмис не стал кривить душой и ответил отрицательно. По его словам, даже той мудрости, которая, по общепринятому мнению, снисходит на человека в преклонном возрасте, он в себе не ощущает. Нынешнее свое состояние Эмис описал лаконичной формулой «старость не для стариков».
О встрече автора романа «Беременная вдова» с читателями рассказывала Анна Слонян. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». 6 января исполнилось 80 лет Хуану Гойтисоло, которого в 60-х называли самым читаемым испанским писателем после Сервантеса. Часть этой популярности, и немалую, Гойтисоло получил в Советском Союзе, где его переводили и привечали. Писатели из франкистской Испании в СССР не приезжали, и появление Гойтисоло в Москве стало событием. Впрочем, как раз тогда, в 65-м году, Гойтисоло, живший в основном во Франции и Марокко, окончательно стал политэмигрантом. Ранние социально-критические романы Гойтисоло, это называлось объективной прозой, которые принесли ему известность, сейчас вряд ли кто-то возьмется читать, да и сам автор от них полуотрекся. «Взнуздай слово, разруби корень, взломай синтаксис», твердит его герой-изгнанник, и, повинуясь этому призыву, объективист в начале 70-х обернулся экспериментатором, разрушителем языка, да таким, что сама Кэти Акер на вопрос, в кого из современных писателей она хотела бы перевоплотиться, ответила «в Хуана Гойтисоло». Последний раз Гойтисоло издавали на русском еще в СССР. Том в серии «Мастера современной прозы» вышел в 88 году. Отпечатан он был 100-тысячным тиражом, но остался незамеченным. Тогда читали «Собачье сердце» и «Белые одежды». Было не до испанских авангардистов. Сборник Гойтисоло – памятник эпохи, когда еще многое было запрещено, но никто не знал, что уже дозволено. Роман с эпиграфами из «Маркиза де Сада» и «Жана Жене» предваряет статья советского литературоведа с цитатой из Ленина.
Роман этот «Возмездие графа Дона Хулиана» вдохновлен одной страстью – ненавистью к отчизне. Витти Соло, надеявшийся на крах режима Франко после бунта обездоленных рабочих, был обескуражен, когда реформы породили экономическое чудо, превратившее Испанию в страну сытую, но не мую. Кажется, еще никому не приходило в голову сравнивать позднего Франко с Путиным. Общего действительно немного, но одно сходство есть – обмен гражданских свобод на относительное материальное благополучие, пакт между властью и народом, заключенный в прошлом десятилетии в России, напоминает то, что произошло полвека назад в Испании.
Такое положение способствовало процветанию продажного меньшинства, но обрекало огромную массу подданных на пожизненное гражданское несовершеннолетие. Не находя выхода в обычном творческом русле, необъятный потенциал энергии неизбежно выливался в неврозы, озлобленность, алкоголизм, агрессивность, тягу к самоубийству, маленькие личные преисподние.
В книге воспоминаний Хуан Гейти Соло рассказывает о том, как постепенно формировалась его неприязнь к родине, духовное отчуждение. Когда в студенческие годы он узнал правду о гражданской войне, у него появилось желание покинуть Испанию навсегда. «Изгнанничество было для меня не наказанием, а подарком судьбы». Франко провозгласил политику национального примирения, а Гейти Соло писал о родине, истекающей гноем, что сочится из трещин на струпьях незаживающих ран. «Я видел в Испании не милую родину, а враждебную, угрюмую страну, где меня подстерегали опасности и угрозы расправы», признается он в статье, написанной после смерти диктатора. Герой «Возмездия» графа Дона Хулиана сладостно ненавидит отчизну.
Мать всех пороков – Родина, и самый быстрый и надежный способ избавиться от нее – продать, иначе говоря, предать. Предать? За чечевичную похлебку или за Эльдорадо, за дорогую цену или за медный грош? Кому? Кто больше заплатит? Или вручить ее, как отравленный гостинец, тому, кто ничего о ней не знает и знать не хочет? Богачу или бедняку, равнодушному или влюбленному, ради простого, но достаточно большого удовольствия предать, избавиться от того, что нас определяет, идентифицирует, от того, что помимо нашей воли превращает нас в глашатая в чего-нибудь, от того, что навешивает на нас ярлык, а на лицо надевает маску. Какую родину? Да любую. И бывшую, и теперешнюю, и будущую. Великую, и маленькую, могущественную и ничтожную. Продать их всех одну за другой. Предательство – вечное и бесконечное преступление. Продай Халдею, Египту, Египет, Персии, Персию, Спарте, Спарту, Риму, Рим, варварам, варваров, Византии, Византию, Исламу. Увлекательная игра, столько комбинаций. Из каждой сделки извлекай какой-нибудь барыш, денежный, материальный или духовный, или, ну, худой конец, предавай бескорыстно, ради ни с чем не сравнимого удовольствия, которое доставляет само предательство. Предательство серьезное, предательство веселое, предательство тайное, предательство открытое, предательство по-мужски, предательство по-гермафродитски – на распродажу годится все – история, верование, язык, детство, родные пейзажи, семья. Отрекись от самого себя. Начни с нуля.
Хуан Гейти Соло вспоминает, как мать показала ему карту мира, спросила, какая страна ему нравится, и он ткнул в большое красное пятно на востоке. «О нет, только не это», – отозвалась мать, не терпевшая левых. Поначалу коммунизм казался Гейти Соло достойной альтернативой испанскому фашизму, но две поездки в СССР его отрезвили. В Москве испанского гостя принимали с почестями, однако он нашел интересными собеседниками лишь Александра Твардовского и сотрудников «Нового мира». Обскурантизм советской литературной обслуги его шокировал.
За пределами общепризнанной классики литературные вкусы моих опекунов представляли собой смесь из невообразимого невежества, тупого догматизма и безнадежно самодовольной посредственности. Им неведомы были писатели, которыми я восхищался. В России не читали и не собирались переводить ни Пруста, ни Кафку, ни Джойса, ни Звева, ни Борхеса. Помню, я спросил одну даму из испанского отдела, почему они не издают «Время тишины» Мартина Сантоса, а ее ответ меня поразил. Это слишком сложный роман. Советский читатель его не поймет.
Столь же нелепая публика собралась в Крымском доме отдыха писателей, где Гейти Соло и его жена Маник Ланш провели несколько дней.
Гости, с которыми мы делили сытную, но безвкусную еду, несомненно, принадлежали к всепроникающему классу бюрократов. Судя по всему, иностранных языков никто не знал, и чтение постояльцев сводилось к страницам нудных известий и правды. Вот эта грузная Матрона с целлюлитными ляжками и пластмассовым козырьком на носу, она писательница или писательская жена, а вот этот невозмутимый гимнаст с увлечением, повторяющий одни и те же упражнения, он тоже причастен к литературе? Наш переводчик навел справки и выяснил, что это милиционер. Но что он делает в доме отдыха писателей? Оказалось, что это обмен. Один писатель решил сочинить роман о подвигах милиции, и чтобы погрузиться в атмосферу, договорился провести время в их пансионате. А милиция отправила своего сотрудника в дом отдыха писателей.
Больше всего Гаитисолу поразило советское ханжество. В Москве царили нравы ультраконсервативной испанской католической среды. Сидевшая напротив Моник Ланш в метро женщина вдруг, ни слова не говоря, поднялась и одернула француженке юбку, чтобы прикрывала колени. Когда в гостинице Гаитисолу постучал в номер, где остановилась его знакомая, коридорная начала вопить «нет, нет». Оказалось, что мужчинам заходить в комнаты, где проживают женщины, категорически запрещено. Бисексуала Гаитисолу потешало дикарское неведение советских людей об однополой любви. Изрядно удивил его и раздельный крымский пляж, где вместо красивых нудистов отдыхали крайне непривлекательные персонажи.
Это было похоже на колонию пингвинов с животиками, сверкающими очками и в резиновых сандалиях. Покрытый камнями и галькой пляж сдерживал и без того неловкие движения. Гениталии свисали печально, безжизненно и беззащитно. Зрелище напоминало гравюры Босха и Доре с сюрреалистическим оттенком. В то время как десятки особей плескались в воде, точно моржи, другие недвижно стояли на берегу, раскинув руки под солнцем, точно сопротивляясь чему-то или вознося молитвы. Был ли этот лимб галлюцинацией или прообразом грядущего внеземного сообщества селенитов или марсиан? Куда подевались стройные юноши вроде Тадзио, воспетого Томасом Маном? Когда мы встретились с Моник и Король, они рассказали, что в их части пляжа дела обстоят не лучше. Советские мужчины и женщины не подозревали о диетах, и даже молодые люди отличались ожирением.
Еще одна зарисовка из российской провинции. Выбравшись на улицу после разговора с идиотами из Владимирского отделения Союза советских писателей, Хуан Гаитисолу увидел такую картину.
Был выходной, и улицы Владимира были забиты людьми. Погруженные в себя, мрачные, медлительные, они были похожи на крестьян в Кастилии XVIII века. Такая же атмосфера опустошения, печали и заброшенности. Единственным украшением главного проспекта служили огромные стенды с портретами ударников труда, и вокруг них все время толпился народ. Никто не смеялся, не шутил, не разговаривал громко, только иногда музыка из транзистора нарушала эту монотонную апатию.
Еще печальнее зрелище унижения совграждан, толпившихся в аэропорту в надежде, что в последний момент появятся билеты. Причиной этого унижения стали сам Гаитисолу и его жена, опаздывавшие на самолет.
Чтобы обеспечить нам проход в толпе тех, кто еще не сдался и тщетно уповал на чудо, милиционеры стали с неслыханной грубостью расталкивать людей. Кто-то даже потерял равновесие и упал на пол. К нашему удивлению, это вмешательство сил правопорядка было встречено безропотно. Разочарованные путешественники расступились, и мы, склонив головы от стыда, протиснулись вперед. Подобная сцена, возможно, не показалась бы шокирующей в Бомбее или в Калькутте, но это произошло в совсем другом контексте, и нас, Моник, еще долго не покидало ощущение неловкости.
Совсем других людей, темпераментных и веселых, Гаитисол увидел в Узбекистане и пришел к выводу, что забитость и неприветливость русских объясняются отнюдь не только коммунистическими репрессиями. Интерес писателя к Узбекистану был вызван, среди прочего, и тем, что в 60-е годы Гаитисола стал страстным адвокатом мусульманской культуры и образа жизни. Как и многие интеллектуалы, он приехал в Танжер за гашишем и сексуальной свободой, но обнаружил там подлинную родину. И после краха режима Франко Гаитисола остался жить в Марокко.
В европейских или американских городах я остро ощущал, что с возрастом я все больше откатываюсь на обочину жизни. А в Марракеше я нахожусь с этой жизнью в постоянном контакте. Глубокое знание арабского языка и культуры позволяет мне смотреть на ислам без этноцентристских шор, которые мешают большинству европейцев непредвзято взглянуть на чужие обычаи. Ближайшие соседи мусульман строят свою национальную самоидентификацию на отвержении ислама. С ними у меня нет ничего общего.
Вангой Тесола описывает в своих воспоминаниях разговор с Жаном Жене о патриотизме. «Родина нужна только тем, у кого ее нет, как у палестинцев», — говорил Жене. «А получив ее, они приобретают право спустить ее в унитаз, точно как сделал я». Персонаж романа «Возмездие графа Дона Хулиана» глядит на испанский берег из Марокко и фантазирует, как, откликнувшись на призыв союза доноров, сдаст свою кровь, зараженную вирусом бешенства, и отравит соотечественников. Его врагом становится не просто режим, но сама испанская история, ее герои и символы. Он воображает, что нападет на букалическую старушку, путешествующую на милом ослике, и вспорит обоим животы. Не щадит он и испанскую козу с открытки, а, зайдя в библиотеку, запихивает дохлых пауков и мух в тома национальных классиков, дабы безнадежно замарать страницы. Он истребляет фауну и флору, меняет климат, опустошает сам испанский язык, выдирая из него слова арабского происхождения.
«Ко мне, воители ислама, бедуины пустынь, пылкие и скорые на руку арабы, я предлагаю вам мою страну на разграбление, вам будут принадлежать ее нивы, города, сокровища девственницы, разрушьте до основания полуразвалившийся бастион ее своеобразия, выметите мусор метафизики, точите ваши ножи и готовьте зубы, пусть ваша взъяренная змея встанет на хвост и, подобно царскому скипетру, утверждает тираническую власть». Взгляните на ядовитый рубец по ту сторону пролива. Несметные богатства ждут вас там, куда доскачут ваши кони. Ты ступишь на злосчастную землю и возьмешь на себя руководство военными действиями. Будешь всячески поощрять ренегатство и пропаганду ислама, вооруженный острым оружием предательства. Возглавишь войско мусульман.
Завершая свои заметки о поездках в СССР, Хуан Гайтесоло пишет, что, несмотря на все неприятное и комичное, что он видел, он часто вспоминал Россию и хотел вернуться. Возможность представилась лишь в 96-м году. Тогда Гайтесоло отправился в воюющую Чечню. «Я видел центр Грозного, сметенный с лица земли», — писал он, — «скелеты домов, обитатели которых ютились в подвалах без воды и света, вереницы танков и бронемашин на улицах города-призрака, патрули и КПП оккупантов, репрессии, массовые казни, исчезновение людей, тайные захоронения, полное презрение к человеческой жизни во имя пресловутой идеи единства Великой России». В интервью «Радио Свобода» Хуан Гайтесоло говорил: «Кавказский вопрос России решала всегда однозначно, еще со времен царизма, с эпохи шейха Мансура, путем применения самого жестокого насилия. Правда, с тех пор и до наших дней ей так и не удалось уничтожить бунтарский дух чеченцев и их стремление к независимости и свободе».
Опубликованное в декабре 2010 года, за три недели до 80-летия Гайтесоло, его эссе «Литература и власть» посвящено книгам Виталия Шенталинского о репрессированных советских писателях. Хуан Гайтесоло находит несомненное сходство в методах католической инквизиции и НКВД. Еще одно доказательство извечной ущербности цивилизации, от которой стоит держаться подальше. Лучше всего с брезгливостью наблюдать за ней из свободного Танжера.
На «Волнах свободы» вы слушали выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Марина Смирнова и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Ключевые товары белорусского экспорта, трактора Беларуси или грузовики МАЗ, сейчас поставляются в Россию?
Конечно, поставляются, но имейте в виду, величина стоимостного экспорта молока опережает величину стоимостного экспорта тракторов.
О как! Время свободы. Проверенные факты, точная экспертиза.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Либерти» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5895, 6105, 7395. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».